Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Во второй половине часа вас ждет интервью с писательницей, публицистом, лауреатом премии «Просвещение через книгу», автором новой книги, посвященной жизнеописанию святителя Луки, воина Есенецкого, архиепископа Крымского, Екатерины Игоревны Каликинской. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Продолжаем рассказ о событиях вокруг Воронежского кадетского корпуса. Кто не слышал первой нашей беседы, я того отсылаю к предыдущему эфиру, потому что это действительно очень-очень интересно. А у меня сегодня в студии снова Александр Иванович Голомедов. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Александр Иванович, вот мы с вами много говорили о том, на что вы смотрели, когда восстанавливали дореволюционные традиции, каких целей вы хотели добиться, и, безусловно, этих целей вы добились. Но, безусловно, что у наших радиослушателей возникает вопрос, каковы судьбы вы уже достаточно давно, с начала 90-х годов готовите ребят, каковы судьбы воспитанников, уже закончивших корпус в разных поколениях?
Ну, я могу вам сказать, что восстанавливая старые традиции и систему воспитания старых императорских кадетских корпусов в современных условиях, мы четко понимаем, что мы готовим их в современную жизнь, в современную армию. Кадетский корпус предусматривает сам по себе то, что наши выпускники в своем большинстве должны идти в вооруженные силы и в Министерство военной службы, другие министерства военной службы. За время, которое существует уже возрожденный кадетский корпус, мы произвели 17 выпусков.
Очень много.
Много, да. Ну, хотя они не очень большие выпуски, получается, это, так сказать, зависит от размещения наших воспитанников, наших кадет. 17 выпусков — это порядка около 300 человек. 200 с лишним человек уже служат в вооруженных силах на офицерских должностях. Часть из них, ну, из-за того, что была сердюковская, так сказать, реформа, и военно-учебные заведения не принимали, учатся в гражданских учебных заведениях. Но я вам скажу интересную вещь, что порядка 30% тех, кто учится в гражданских учебных заведениях, все равно ушли в армию офицерами служить, так сказать, и сейчас служат в вооруженных силах. То есть наш корпус порядка где-то 270 человек дал нашим вооруженным силам офицеров. И порядка где-то около 50 с лишним человек сейчас обучается в военно-учебных заведениях на курсантских должностях.
Казалось бы, это немного, но в действительности это вот та самая соль, которая делает все соленым.
Так точно, потому что наши воспитанники востребованы, к нам приезжают с очень престижных учебных заведений, непосредственно, чтобы пригласить наших кадет. Некоторые генералы, с которыми я общался, начальники училища, они говорят, мы заинтересованы в твоих кадетах. То есть то воспитание, то образование, которое мы дали, оно дает возможность как раз и быть тем, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть вот той закваской курсантской массы, которая вокруг них. Большинство из тех наших выпускников, которые, так сказать, обучаются в военно-учебных заведениях, они сержанты, курсантских подразделениях. То есть мы преподаем начальную военную подготовку. В рамках программ, учебных программ, мы преподаем еще начальную военную подготовку по программам суворовских военных училищ. По сути дела, мы выпускали готовых сержантов мотострелковых подразделений, которые давали возможность в курсантских подразделениях быть уже, так сказать, занимать курсантские должности замкомандиров взводов, командиров отделений. Это большинство наших выпускников, обучающихся в военно-учебных заведениях, так сказать.
И, насколько я понимаю, безусловно, работа, которая проводится для сохранения русской истории, в том числе русской истории за рубежом, входило в воспитательный процесс.
Да.
Об этой работе хотелось бы попросить вас сказать два слова.
Вы знаете, я скажу, что мы смогли восстановить ту систему подготовки и воспитания, которая была в старых кадетских корпусах. Мы создали внутренний мир кадета, которое дало возможность им обучаться в военно-учебных заведениях и представлять Россию не только в нашей стране. Наши кадеты – постоянные участники различных крупных мероприятий здесь внутри страны. Ну и вот начиная с 2010 года мы систематически участвуем в кадетских сменах, в кадетских фестивалях в Сербии, где нас уже ждут и всячески интересуются у тех организаторов, которые нас туда приглашают, когда же будут воронежские кадеты.
Но вы же там не только на фестивалях, вы же еще и храните могилы.
Да, я вот хотел бы сказать, что мы выступаем не только, например, как в Центральном филармоническом зале Белграда давали концерты неоднократно. Мы показывали строевые дефиле, но мы же и представляем Россию и на уровне дипломатическом. Например, в 2010 году мы были вместе с нашим послом Александром Васильевичем Канузиным в Косово. где на нас смотрели очень, так сказать, нехорошо местные жители, так сказать.
Якобы местные.
Ну, якобы, да, местные жители. Потому что мы видели анклавы сербские там на территории Косово, через которые проезжали.
Уж там-то на вас смотрели, я думаю, что мальчишек ваших там забаловали, пока вы были.
Я знаю, что когда наших кадет представили, что здесь вместе с послом России Алексеем Васильевичем Канузиным находятся и кадеты Воронежского Михайловского кадетского корпуса, просто вот те, кто находился в монастыре Грачаница на Видовдан, в котором мы участвовали, так сказать, ну, наверное, минут 15 скандирование было. Русия, Русия, Русия. То есть сербы очень воспринимают хорошо наше присутствие там в Сербии. И даже Александр Васильевич Канузин в одной из беседы, так сказать, с организатором сказал, говорит, воронежские кадеты сделали больше, чем мы здесь дипломаты в Сербии. Потому что на нас держалось и концертные программы, и строевые, и парадные подготовки. Все то, что, так сказать, представляло как бы Россию.
Также ведь и охраняете памятники русской истории за рубежом.
В Белой церкви в Белграде находится, как вы знаете, кладбище, где похоронена русская эмиграция. Особенно было сильно запущено кладбище Белой церкви. И мы участвовали в восстановлении ежегодно. Мы вот в 10-е, 12-е, 13-е годы, когда мы участвовали, так сказать, в реконструкции этих кладбищ, наведении порядка, там, строительство там, дорожек. Ну, в общем, приводили в порядок не только кладбище, на котором похоронены кадеты, преподаватели и представители русской миграции, но там есть участок еще, который был совершенно заброшен тех, кто умер в австрийском плену русских воинов в Первую мировую войну. Мы тоже занимались организацией, так сказать, наведением порядка на этом участке кладбища.
Сопричастность к этому, это, конечно, огромное значение имеет в воспитании дела чести, мировоззрения чести. Но, к сожалению, как мы видим, что действительно велика, огромна роль, которую небольшой Воронежский Михайловский кадетский корпус играет в формировании современных вооруженных сил и в формировании вообще всего нашего общества, эту роль трудно переоценить. Но, к сожалению, сейчас существование корпуса, такого, какой он есть, находится под угрозой. Вот я назвала вещи своими именами. Значит, насколько я поняла, поправьте меня, если я ошибаюсь, стеклис против вас интересы двух сил. С одной стороны, это люди, которым, ну, как вот, кто помнит выступление нашего радио в защиту Академии наук, это силы, которые просто заинтересованы в вкусных кусках недвижимости. А с другой стороны, это те, кто сейчас пытается устроить в стране красный ренессанс. Я правильно
обрисовала? Да, вы правы. Я считаю, что вы правы. Вы действительно выразили правильную мысль, что как раз у нас в Воронеже вот эти вот две группы, так сказать, нашли общие интересы в борьбе с корпусом.
И начнем с тех, кто хочет сейчас ограбить корпус.
Ну, начиная с, где-то с 2007 года, когда мы получили другое, новое здание, и, ну, это, образно говоря, новое здание, нам дали бывшее здание интерната в полностью разбитом состоянии, мне намекали, говорили, слушай, ты, говорит, зря сюда влез, хотя, как я мог сам влезть, потому что мы государственное учебное заведение, и, так сказать, нас туда определили, ты перебежал, говорит, дорожку очень серьезным людям, которые заинтересованы в данном участке, на котором находится здание. Здание данного, ну, здание, территория достаточно большая, 4,9 гектар.
Ну, так у вас же мальчишки, которым нужны стадионы, нужны спортивные площадки, то есть
Елена Петровна, кому это надо? Это никому не надо, к сожалению. Люди интересуются дальше своего кармана и носа. Шкурники вот эти, вот я просто говорю, шкурники. Они не интересуют ничего. Какая национальная безопасность, какое воспитание, кому это надо? Это не нужно. Их интересует вопрос. Земельный участок надо положить себе на карманчик. Все, больше ничего не интересует. Вы представьте, мы в 2007 году туда вселились, у нас было два, как прокуратура сказала, умышленных поджога, которые были замяты. Первый поджог был, это когда 270 мальчишек спало в спальном корпусе. На первом этаже нам устроили поджог.
То есть, рискуя жизнями так детей, точно. И это уже доказано, что поджог был намеренный.
Ну, как мне сказала прокуратура, да, это умышленный поджог. Ну, слушателям долго очень рассказывать там все вот эти подробности, как мы выяснили. Сначала нюхали, ходили, потом под пол влезли, где вата лежала, доски лежали под полом. Что вата тлела, потом доски сгорелись бы, загорелся пол, а потом это было под складским помещением. То есть, загорелись бы одежда, ну, там, когда нам передавали здание, там еще оставались вещи с интерната. С детского, который там находился до нас, он был закрыт в 2005 году, а в 2007 нам передали это здание. Вот. Вы представьте, что это все полыхнуло бы, и на втором, на третьем этаже спали кадеты, 270 человек. То есть там фактически это было сделано так, что если бы, не дай бог, что-то там случилось с мальчишками, то просто корпус прикрыли бы. То есть люди готовы были к тому, чтобы пожертвовать с детьми, чтобы получить свой этот кусок земли.
Значит, у вас образовались вдруг ненужные вам совершенно куски земли. Так, мы можем понять, бумага, которая пришла сообщить вам об этом, кем была написана?
В 2012 году ни с того ни с сего... Нет, мы, давайте, наверное, немножко не так. В 2008 году, когда сменилось руководство департамента и руководство Воронежской области, мы начали чувствовать, что к нам начали относиться достаточно, в отличие от прежнего руководства департаментом, так сказать, холодно, мягко говоря. В 2008 году нас попытались передать там Министерство обороны, хотя Министерство обороны не заинтересовано было в этом деле. Потом... То финансирование скудное, которое выделялось корпусу, не давало возможности даже толком отремонтировать здание. Грубо говоря, я привлекался в собственную зарплату, чтобы ремонтировать здание, так сказать. Это. И много своих друзей привлек к этому, чтобы, так сказать, отремонтировали. Собственно, я просил казаков наших воронежских, которые приходили со мной, ремонтировали здание это. То есть мы сами лично отремонтировали классы, помещения, спальные корпуса там. Вот, родителей привлекали к этому делу. А территорию... Мы вообще ни копейки не получали на территорию. Я с большим трудом, идя различными ходами, даже ограждение пробил, чтобы поставили вокруг территории, потому что на территории происходили там пикники такие массовые, что там невозможно было это, так сказать. Вот.
Так все-таки вам пришла, вот вы мне показывали бумагу.
А в 2012 году пришла первая комиссия, которая начала искать землю лишней и написала в 2013 году мне предписание, в котором написано было изъять 3,7 гектар под жилищное строительство. Я потом написал разгромную бумагу.
Итак, неприятности начались. Причем начались как раз в тот момент, когда происходили такие важные вещи, как желание сербов по нашему образцу и под патронажем фактически корпуса устроить свои учебные заведения. А ведь это что значит? Ориентация Сербии не на НАТО, а на Россию тоже формируется... В том числе такими путями, что их кадеты смотрят на наших кадет, происходит такая очень важная военная сцепка. То есть это геополитика, вот мы говорим в том числе и о ней, мы должны сказать, что только-только корпус стал расширяться за границу... Ну, наметилось было такое...
Влияние свое распространять.
Влияние распространять. Как вот обнаружили у него лишние территории, и, насколько я знаю, в тот момент вас на краткий период снимали с директорства.
Да, в 2012 году, когда стали вопросы... по земельному участку, руководство четко понимало, что меня не пробьешь на это дело, я не пойду на эту сделку. Была организована так маленькая провокация, вследствие которой я был уволен. Вот. Хотя УБЭП и другие контролирующие организации не нашли вообще никакой причины для моего увольнения. Они посмеялись, сказали, говорят, ребята, говорят, там выговор бухгалтеру, и то не за что объявить. Но, тем не менее, я был приглашен в департамент образования, но руководителем департамента был уволен.
И что тогда сделали мальчики?
А мальчики просто-напросто вышли на площадь с троем. Представьте, 300 человек кадет, вышедших на площадь, ставших в областной администрации, подавших петицию. И по одному, там был жуткий холод, ребята стояли, вот по одному заходили в приемную областной администрации и расписывались за то, что, так сказать, они требуют, так сказать, ставили свою подпись, потому что приемные потребовали, чтобы каждый индивидуально пришел и расписался за это дело. Вот эти 300 мальчишек, так сказать, вернули меня на эту должность, так сказать. И я был возвращен, уволен был в октябре, в ноябре я был возвращен, так сказать, на свою должность, так сказать. Губернатор очень сильно был возмущен этим фактом, но, тем не менее, В 13-м году была тоже попытка меня уволить, опять прислали комиссии, были попытки лишить нас государственной аккредитации, пришлось, люди просто грамотные, знающие, мне подсказали, помогли там, как сделать, потому что, ну, мне открытым текстом говорили, завали сейчас аккредитацию, потому что тебе сейчас будут предлагать уйти, ну, стать обыкновенным интернатом, например. То есть корпус всячески пытались превратить из кадетского учебного заведения в обыкновенный интернат. А в 13-м году меня пригласили, сказали, ну, ты видишь, сколько у тебя тут это недочетов. Давай, пиши заявление на увольнение. Я говорю, не буду я писать заявление на увольнение. Ну, мы тебе, иди подумай. Ну, подумай, будешь писать заявление, иначе мы тебя уволим по статье. Я говорю, не буду писать. Ну, тогда мы тебе выговор объявим. Вот, ну, есть разница между выговором и увольнением по статье.
Сейчас они, видимо, долго ждали, наконец дождались до дисциплинарного ЧП с участием четверых воспитанников, которые действительно совершили такого рода шалости, что, безусловно, были отчислены. За это у вас с этим, насколько я понимаю, строго. Но это было поводом для новой атаки против вас.
Да. Я хочу вот немножечко в прошлом добавить, что в 2014 году, после выхода нового закона об образовании, где мы уже четко были прописаны как кадетское образовательное учреждение, мы блестяще прошли государственную аккредитацию, и мы аккредитированы в учебное заведение, несмотря на все препоны, которые ранее ставились, так сказать. А в данный момент, да, я был вызван к начальнику департамента, который сказал, что он не следственный орган и разбираться ни с чем не будет, и поэтому он меня все равно увольняет. Я говорю, а за что? Ну, мне было сказано, ну, мы так считаем нужным.
Дисциплинарные ЧП случаются всегда. Ваше дело его выявить и уволить участников.
Ну, понимаете, там цель была совершенно другая. Там же, насколько, наверное, вы знаете, сразу же начали меня уголовно преследовать. Меня же организовали уголовное дело, халатность называется. Если здесь рассказывать, как это было организовано, это вообще детективная история, по которой люди, которые знают это все, смеются просто-напросто. Когда я сказал руководителю департамента, говорю, а вы мне подскажите, почему... А, он сказал, говорит, пиши, говорит, заявление по собственному желанию. Я говорю, не буду писать. Говорит, ну, говорит, мы тебя уволили по статье. Я говорю, ну, увольняйте. Говорит, ну, ты не понимаешь. А я говорю, что я не понимаю? Он говорит, ну, говорю, найдите время, скажите мне. Говорит, ну, у тебя уголовное дело не так пойдет. Я думаю, какое уголовное дело? Это было 7 июля. 24 июля мне организовали уголовное дело. То есть, вы представляете?
Опережающие.
Опережающие,
то есть, они уже
да.
знали, что они
ну,
вам организуют.
Ну, меня же следователь, меня же тут же в кабинете у этого под белорученьки взяли следователи и повели на обыски дома.
И вот опять мальчишки вас защищают.
Это было каникулы. Когда кончились каникулы, когда кадеты пришли с каникул, они вдруг выяснили, что у них директора нет, у них директор другой. И они выступили с протестом. 54 парня, значит, это в знак протеста покинули корпус, уехали к одному из кадет на дачу. И там они, так сказать, потребовали вернуть директора и прессу пригласить. Вы не представляете потом, какой пресс на них начался. Пресс там другой, не пресс пришла, а там следственный комитет выворачивал наизнанку мальчишка, просто-напросто. Требовали ложные показания давать, это заставляли писать, доносительством заниматься. Младших кадет заставили на старших писать бумаги, что они их заставили бежать. То есть не собственный порыв души был у людей, а заставили. То есть... Такие грязные вещи были просто детям предоставлены, показаны вот этой в жизни, когда мальчишка говорит, я защищаю честь погон, а ему следователь говорит, какая честь погон, что вы тут несете ерунду. Это мы воспитываем одно даем, а в ответ они получают вот эту грязь взрослой жизни, которую от официальных органов.
Какая честь погон, ну у кого-то, видимо, никакой.
Понятия не имеют, что это такое.
И вот, насколько я поняла, первым буквально поступком так называемого нового директора было сменить обращение «господа», каким мальчики общались между собой все годы существования корпуса, на обращение «товарищи».
Да, это была попытка такая изначально, но кадеты выступили с протестом опять. Был разговор о смене формы одежды, кадеты выступили опять с протестом. Сменили они все-таки обращение, но вот буквально где-то, наверное, недели три назад.
Но я думаю, что мальчики против этого будут выступать, не сомневаюсь, потому что они привыкли быть господами, будущими офицерами, из них теперь товарищей не выкроешь.
Я считаю, что так, потому что они получили определенный заряд вот этого воспитания в духе старых кадетских корпусов. Вот в вопросах чести, достоинства, понятия, кто они. Был еще один протест недавно, о подготовке которого обвиняют меня, хотя я, честно говоря, к нему отношения не имею, но и хотел бы иметь, потому что я бы немножко по-другому сделал. 10 кадет после майских праздников, после от того, что, как они на гарнизонном параде отходили, так сказать, от аппарата, прошли, хорошо прошли, развернулись и поехали в Москву, в общественную палату при президенте. 10 человек кадет в общественной палате при президенте добились встречи представителей общественной палаты. И общественная палата очень заинтересовалась, сделала свои выводы. Поехала в Воронеж и реальными глазами увидеть, что там происходит. Ну, результатов я пока не могу сказать, не знаю, честно говоря, это как. Но, по крайней мере, вот такой демарш, протест, так сказать, был сделан мальчишкам, потому что они сказали, я говорю, ребята, вы хоть со мной посоветовались бы, что? Они говорят, ну, говорят, дальше уже терпеть невозможно, потому что сменили знамя в корпусе. Систематически вот им накручивают, говорят, что все это неправильно, все, что у вас там делалось, это неправильно, ваше знамя, которое вручили в 95-м году с разрешения Веры Константиновны, Его Высочества Веры Константиновны, так сказать, вообще мы организовали в 93-м году, взяли название только с разрешения старших кадет и представителей Дома Романов, и это дочери последнего главного начальника военно-учебного заведения, великого князя Константина Константиновича, потому что по законодательству мы должны спрашивать разрешение родственников, связанных с историческим лицом.
То есть, я поняла, да, то есть, насколько, вот, уже подытоживая, мы вынуждены спешить, кто-то выразился открыто, что всю эту белогвардейщину мы прихлопнем.
Ну, как мне рассказывали представители, так сказать, работающие там в корпусе, на одном из совещаний новый директор сказал, я эту белогвардейщину каленым железом выжгу. Какую белогвардейщину? Вопросы чести, достоинства и воспитания в духе старого русского офицерства.
Но добровольчество, белое дело, безусловно. То, что побуждало мальчишек, давних мальчишек, бежать на Дон.
Вы правы, я вот теперь понимаю то, что происходило в 18-м году. Когда мальчишки не под мамину юбку, начиная с 10 лет, а бежали на юг в состав частей генерала Алексеева. Вы вспомните в книге «Последние юнкера», когда этот офицер вспоминает и говорит, строи стояли черные от кадетских мундиров. То есть те мальчишки, они понимали, за что они воюют и кто они. Они свое место в мире понимали. В истории России, в истории русской армии.
Так. Баклажки их баклажки называли. Малолетние, да, защитники Отечества. И ныне Отечество под угрозой, потому что нас пытаются лишить его защитников. Друзья мои, все время так получается, что наше радио за кого-нибудь вступается, о чем-нибудь радеет. И вот сейчас я прошу вас, тех, кто не умеет обращаться с интернетом, я прошу попросить детей, внуков вам помочь. Я прошу вас подписать петицию в защиту этого великолепного учебного заведения, формирующего будущий день, военную мощь в конечном счете нашей страны, потому что военная мощь – это не оружие. Военная мощь – это прежде всего люди чести. Итак, в гостях у меня сегодня был Александр Иванович Голомедов. И, Александр Иванович, я вас попрошу сейчас еще раз сказать отчетливо, по-военному и внятно, как называется петиция в поддержку кадетского корпуса, которую я сейчас вот низким поклоном прошу наших радиослушателей подписать.
Так и называется. Обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в защиту Воронежского Михайловского кадетского корпуса.
Еще раз, пожалуйста, обращение к президенту.
Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в защиту Воронежского Михайловского кадетского корпуса.
Эту петицию можно найти в интернете, к сожалению, только в интернете можно собрать нужное количество голосов. Друзья мои, на этой просьбе я прощаюсь. Александр Иванович, храни вас Господь. Мы
спасибо,
с вами,
Господи, вас тоже, дай Бог всего хорошего.
Мы с вами, мы с ребятами, мы ждем, что удастся переломить эту ситуацию.
Дай Бог.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии я приветствую нашего постоянного автора, писательницу Екатерину Игоревну Каликинскую. И мы хотели бы говорить о ее новой книге «Святитель Лука. Факты, документы и воспоминания». Как указано в аннотации к этой книге, она построена на передачах, которые здесь звучали на радио «Радонеж», частично на исторических источниках. И Екатерина Игоревна, наверное, многим запомнилась со своими беседами, посвященными святителю Луке Воина Сенецкому, которые транслировались у нас в прошлом году. Мы говорили об этой удивительной личности, врача-хирурга, человека уникального во всех отношениях, который собой олицетворял такой могущественный вызов, наверное, православный, в годы воинствующего безбожия. Это был ученый, но прежде всего это был настоящий воин Христов, который мужественно претерпевал невзгоды жизни, лагеря, ссылки, лишения, жизненные неприятности. И вопреки всему, он удостоен был сталинской премии, как это ни парадоксально. Пожалуй, Екатерина Игоревна, это был единственный, наверное, священнослужитель, который награжден так высоко был,
ну, безусловно,
советским,
конечно,
правительством.
Да.
Я хотел поговорить о книге. Книга вышла в издательстве «Дар» при информационной поддержке интернет-портала «Православие и мир». Небольшого формата, 190 страниц, богато иллюстрировано. Я думаю, всем, кто захочет хотя бы получить какие-то сведения краткие, сегодня жизнь у нас так построена, что трудно открывать большие тома, но о святителе Луке необходимо знать, я думаю, каждому православному человеку.
Да, мне тоже книга нравится своей именно демократичностью, потому что в ней, я думаю, и те, кто совершенно не знает о святителе Луке, но заинтересовались этой могучей личностью, и те, кто много знает и постоянно обращаются к нему, все равно для себя что-то новое найдут. И я рада, что результат вот моего сотрудничества с радио «Радонеж», вот он в таком весомом виде, который мы можем держать в руках, эта книга. И одновременно это результат сотрудничества с ныне живущими родственниками святителя Луки, его внучатым племянником Николаем Николаевичем Сидоркиным, Майей Дмитриевной Прозоровской, его внучатой племянницей, это дети, которых он называл своими внуками, с правнучкой святителя Татьяны Валентиновны Войны Синицкой. Все это книги, мне кажется, придает некоторую такую особую атмосферу. А особенность ее построения в том, что я за основу, так же, как в передачах на «Радонеже», взяла многогранность этой личности, которая предстает в разных воспоминаниях, в разных аспектах, и великим ученым, и необыкновенным врачом, и борцом за веру, и просто очень добрым и глубоко чувствующим человеком. В этом смысле, мне кажется, чем может быть близка читателю такая подача? Вот есть выражение такое: «Возлюби святого, он спасет тебя». Святителя Луку возлюбить, конечно, легко, и сейчас огромный интерес к его личности, который, мне кажется, только даже вот еще на волне какой-то, еще поднимающийся в обществе. В день памяти святителя в Переславле-Залесском после службы батюшка, который сейчас строит предел во имя святителя Луки, отец Андрей Уфимцев, он сказал замечательную проповедь. Он сказал: вот мы все обращаемся к святителю Луке, прося его, как правило, исцеления от каких-то своих болезней. Обращаемся к нему как к врачу, целителю, чудотворцу. А почему никто из нас не молится о том, чтобы быть таким же волевым человеком, также относиться к своему труду, иметь такое же терпение, иметь такую же любовь к людям, как он? Ведь все эти дары святителя Луки, они как бы при нем всегда были, и по нашей молитве могут, часть их может быть дана и нам. Поэтому построение книги, мне кажется, вот оно как раз подталкивает именно к такому пониманию личности святителя Луки. Если врач, например, хочет понять, как ему поступать в трудных ситуациях, то в книге приводятся воспоминания коллег святителя Луки о его поведении в каких-то именно чисто врачебных ситуациях, о его отношении к больным. Если мы хотим подражать ему как христиане, то нужно обратиться к главам, где описано его отношение с родными, его помощь бедным. Если мы хотим какие-то церковные вопросы для себя решить, как нам быть правильно в своих отношениях к церкви, то здесь глава святитель Лука, пастырь Божий. Тоже мы видим, каким должен быть идеальный пастырь. И в этом смысле личность святителя Луки, она, конечно, бесконечно для подражания.
Екатерина Игоревна, ну если мы рассмотрим внимательно биографию будущего святителя, то мы увидим очень много, скажем так, негативных черт времени и обстоятельств, которые препятствовали развитию и его таланта как выдающегося врача, препятствовали бы сегодня, я оговорился, нашим современникам, окажись они в таких условиях. Это и семейные катастрофы, которые его постигали, я имею в виду раннюю кончину жены. Он остался, имея на руках 4 детей, он продолжал совершенствовать и свои медицинские познания, и он, эти обстоятельства жизненные его не сломили. И это было, если мы не забудем, определенная эпоха в истории России. Это была очень тяжелая эпоха, эпоха становление, скажем так, безбожного государства, равного которому еще не было в мире по масштабу начинавшихся гонений даже. Вот окажись сегодня в такой ситуации человек простой, скажем так, неподготовленный, может быть, не имеющий такой веры или такого упования на Бога, он сломался бы. В чем здесь дело? Может быть, эпоха рождает все-таки таких людей? Или же это какие-то генетические вещи прорастают? Вот как вы считаете, как исследователь творчества?
Я бы здесь привела слова Пушкина: «На всех стихиях человек, тиран, предатель или узник». И я думаю, что каждая эпоха предлагает жесткие слова, печальные, горькие слова, но по-своему они верны, конечно. И каждая эпоха предлагает этот выбор человеку, любому человеку. Любая эпоха рождает и героев, и предателей. И та эпоха, она дала, конечно, кроме мрачных, темных страниц, она дала страницы торжества духа, торжества христианского мировоззрения многих людей, которые добровольно или вынужденно, но приняли крест Христов и несли его так, как это делали первые христиане. Мы сейчас можем, только нам приоткрываются эти страницы нашей истории.
То есть, видимо, действительно, генетика здесь ни при чем, тем более мы знаем, что дети святителя, они, к сожалению, как-то отошли от церкви, да?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, о детях святителя это как бы отдельная страница, и я сейчас продолжаю исследование, но в этой книге есть материалы, которые говорят о том, что дети, несмотря на то, что они в соответствии с духом эпохи отошли от веры, они были очень почтительны к своему отцу, они почитали его по-настоящему любили, что это были незаурядные люди, люди, которые наследовали многие его дарования. Ну, об этом, я думаю, что в следующей книге я просто расскажу более подробно.
Мне хотелось бы спросить у вас прежде всего, почему вы дерзнули, скажем так, рассмотреть еще раз биографию такого выдающегося человека, потому что, в принципе, исследователи жизни и биографии святителя Луки представляют собой довольно обширный круг. Мы знаем большое исследование Поповского, Лисичкина, вот здесь указан еще Шевченко. Вам хотелось открыть что-то новое или сделать какой-то все-таки свой экскурс, произвести свое исследование?
Ну, я должна сказать, что просто, во-первых, исторически, когда я закончила и стала представлять читателям книгу «Свои образы великих хирургов», который главу о святителе Луки написал Владимир Александрович Лисичкин, выявились какие-то аспекты и даже просто связи с родными, из которых я увидела, что очень многое осталось за кадром, очень многое важное, то, что сейчас еще можно рассказать, взять из первоисточника, во-первых. Во-вторых, нужно сказать, что, ну да, великолепная книга Поповского, но написанная человеком, начиналась она маловерующим, который некоторые факты трактует так довольно странно. Есть глубокое и прекрасное исследование Юрия Леонидовича Шевченко, протоиерея Георгия, который был, кстати, первым после Марка Поповского. Огромная база документов поднята, исследованы первоисточники. Я, конечно, опиралась на эту книгу, и мне хотелось бы ее вообще просто делать более популярной, потому что 1500 экземпляров, она, в общем-то, разошлась по узкому кругу врачей, хирургов. И Юрий Леонидович сам замечательный хирург, он именно дал взгляд хирурга, и поскольку он еще и администратор здравоохранения, выдающийся, то он так же, как администратор здравоохранения, расценивал личность святителя Луки. Но это еще не полностью покрывает как бы интерес, мне кажется, который сейчас существует в обществе. Во всех таких случаях я старалась ссылаться на первоисточники. Но вот объединить мне их, я попыталась, ну, каким-то сердечным чувством, потому что через общение с родственниками, которые просто сами вышли на меня, и я очень рада знакомству с этими замечательными людьми, которые в жизни, вот им как раз удалось, мне кажется, то, о чем я говорила, возлюби святого, он спасет тебя. Они возлюбили своего дедушку, для них он дедушка, и старались строить свою жизнь так, как строил бы он, задавали себе вопросы. И, может быть, если в их жизни что-то там было не таким блестящим, как могло бы представляться, так сказать, с обыденной точки зрения, мне кажется, вот в общении с ними я увидела глубоко духовных людей, которые жили так, как жил святитель Лука последние, особенно годы уже, будучи архиереем, всю жизнь свою посвятив Богу. И из этого вот это было исходной точкой жизни его близких, которые также и думали о том, как помочь немощным, больным, как они вообще должны были бы поступить по-христиански. Вот это, мне кажется, главное содержание книги, которое я попыталась объединить вот этим вот чувством, этим опытом, объединить различные сведения, которых здесь достаточно много, конечно, которые были и другими исследователями обнаружены. Синтез состоял в этом.
Так получилось, что в прошлом году святитель Лука, симферопольский и крымский, стал нам еще ближе в связи с тем, что Крым волею судеб оказался российским, и 18 марта, как раз в один из дней памяти святителя Луки, уже было обнародовано это законодательно. Так совпало, что молились в этот день святителю, и вот Крым перешел к России. Это трагические события. Конечно, мы все сегодня говорим об Украине с болью в сердце и переживаем по поводу самого близкого, наверное, к нам народа в связи с тем, что происходит сейчас на этой земле. Но веруем, несомненно, что Господь как-то явит свой промысел, и мы увидим еще и возрождение триединого нашего народа Белоруссии, Украины и России. И я думаю, что вот этот морок, который постиг сегодня в год тысячелетия представления святого князя Владимира, нашу Русь, по сути, Киев – это мать городов русских. И именно там святитель Лука начинал будущий свою жизнь, свою карьеру. Многое было у него связано с Киевом, да и у всех у нас.
И у многих его родственников.
И у многих вот, его
внуки
родственников,
его родились, да. Николай Николаевич вырос в Киеве. Его сестра Виктория Феликсовна жила в Киеве. И, конечно, это было место его детства и в годы его учебы. Конечно, это очень важно.
Я вот сейчас думаю, если встали бы из могил те великие, которые имели свои корни в Украине, они бы не поверили, наверное, тому, что происходит, что говорят о нас, о русских сегодня киевляне, и наоборот, что мы, многие из нас, так сказать, наблюдая эту трагедию, испытываем вот такие тяжелые впечатления разные. Екатерина Игоревна, вы приносили сюда на радио запись интервью с внучатым племянником святителя Николая Николаевича Сидоркиным. К сожалению, по техническим причинам пленка очень некачественная. Вы обещали нам все-таки
сделать
это интервью.
Да,
расскажите,
конечно,
подробнее, как вы его посетили.
Я собираюсь встретиться снова с Николаем Николаевичем, который будет, конечно, очень рад выходу этой книги, потому что там в нее включены никогда ранее не публиковавшиеся его воспоминания о дедушке. И что самым главным для него, самой главной заботой и радостью будет, это то, что выходит воспоминания его уже ныне покойного младшего брата Юрия Николаевича Сидоркина, художника, который действительно написан замечательным языком, это такое видение очень интересное, они даже просто литературно очень красиво, так энергично построены. Мы старались у них ничего не менять, потому что своеобразие вот именно этого человека передается, даны некоторые его картины. И, кстати, немало рисунков святителя Луки, которые ранее не публиковались, тоже включены в эту книгу.
Я так понимаю, что включены в книгу и ранее не публиковавшиеся фотографии, которыми она изобилует, да? Где вы находили эти
материалы? Да, фотографии предоставила Татьяна Валентиновна Воина-Синецкая, всю базу семейного архива, который у нее хранится. И часть фотографий вот от Николая Николаевича Сидоркина и Майи Дмитриевны Прозоровской, Симферополя.
Как всегда, автор, общаясь с той или иной личностью посредством книги, посредством каких-то изысканий, приобретает или, может быть, старается приобрести те или иные черты, которые роднят его с героем своего повествования. Вот для вас святитель Лука стал еще ближе?
Ну, конечно. Он стал гораздо ближе, как в самом начале, скажем так, работы с биографией этого человека. И, как сказала одна моя знакомая православная, это такой святой, который просто остается с тобой навсегда после того, как узнаешь о нем и начинаешь ему молиться. И я тоже иногда себя спрашиваю, может быть, это, конечно, такой штамп, что я-то могу вообще сделать. И, конечно, я, в общем-то, и в первой книге я не написала главу самоосветителей просто потому, в том числе, что считала себя не очень достойной этого. Но когда уже, как говорится, материал пошел в руки, то уже не имела права этого не сделать. Я, конечно, не могу подражать святителю как врач, Господь не сподобил таких талантов. И даже, вот знаете, маленький такой смешной эпизод. Я, ну, иногда, как всякая женщина, с семьей даю советы своим родным, что, как полечить. И иногда они не слушаются, типа там говорят, само пройдет. И вы знаете, один раз так, я не помню уже с кем-то из своих родных, такое случилось, я вдруг ощутила такую, вот простите, злобу, раздражение безумное. Ну как же так? Можно было предупредить инфекцию, можно было... Никто не слушает ни меня, и ясно, что я никого бы не послушал. Просто так, на авось. И тут я вспомнила о святителе, я вспомнила его отчеты о деятельности Переславской земской больницы, которую внимательно изучала, вот когда готовила вторую свою книгу, она сейчас в издательстве «Сатис» должна скоро выйти, тоже, наверное, летом. Я изучала его первичные такие документы, истории болезней. И из этих историй болезней видно колоссальное терпение этого человека, высокообразованного дворянина, отца семейства, заведующего главной больницей города, которые он проявлял крестьянам, темным, иногда которые от него отправлялись там пить, гулять, драться, иногда просто не желающим понять, что в больнице лучше, боящимся. Но, впрочем, черты этих крестьян мы сами все, наверное, каждый из нас себе может увидеть. И вот это колоссальное терпение, потому что это было настоящее служение, именно служение. Уже тогда... Еще до его рукоположения он служил. Это было служение настоящее. И с удивительным терпением, никогда никакого раздражения. Ну вот все, что я могу, это попробовать хотя бы в какой-то крошечной, ничтожной части вот в этом приблизиться, просто вот в этом отношении к людям. И еще, конечно, я думаю всегда о том, что святитель... сам отыскивал людей, одиноких, больных, престарелых, которым некому было помочь. И вот это, ну, мне просто кажется, что это наш общий долг всех нас, кто любит, почитает святителя, тоже как-то вот в этом стараться ему помочь. И если такое удается, то это большая радость. И я просто тогда думаю, что, ну, вот мы выполнили какое-то задание святителя. Вот так я себе говорю.
Ну, если можно так выразиться, мы все забываем о своем задании, о своем служении и о своих обетах. Я имею в виду крещальный обет. Каждый христианин не выполняет этого, во-первых, и забывает об этом. Мы каждый, по сути, являемся в какой-то степени отступниками от Бога. Так говорят наши авторы в Священном Сане. Я всего лишь перефразирую их слова. Каждый день мы тем или иным поступком потихонечку предаем наше христианское призвание. Мы должны помнить об этом. А святитель Лука, воин Ясенецкий, никогда не предавал Бога. И в первую очередь, если мы вспомним о его святительском служении, священническом служении, он отказывался даже снимать рясу, когда ему было указано власть придержащими на то, что он не может совершать операции, пребывая в священническом облачении, он не оставлял даже вот этих внешних атрибутов своего сана священного. Сегодня мы часто слышим о том, что молодые священники особенно, они говорят, ну, неряса красит человека, и неудобно как-то вроде бы в светском обществе появляться в священническом облачении, а ведь это уже является маленьким, но исповеданием Христа. Екатерина Игоревна Каликинская сегодня в нашей студии. Я хочу сказать только, что книга вышла, и вы все ее можете сегодня купить. Я думаю, что она доступна, наверное, во многих православных магазинах.
Я думаю, не только в православных. Издательство «Дара» достаточно профессиональное, чтобы...
«Святитель Лука. Факты, документы, воспоминания». Издательство «Дар». Но тираж довольно приличный все-таки.
Да, да.
Слушатели не дадут мне соврать, что у нас было два больших цикла, один «В поле войн» и «Великие семьи России». Я не думаю, что мы можем их пока закрыть, и надеемся к ним все-таки вернуться. А я спрошу еще про ваши другие планы, ведь творческие, потому что не все знают, что Екатерина Игоревна также пишет прекрасные волшебные сказки детские и другие совершенно книги, которые никакого отношения не имеют к автобиографиям великих людей.
Ну, это так, и этот год, нужно сказать, такой очень урожайный, потому что уже вот в мае вышло три маленькие сказочки в издательстве «Феникс». Это детские классические сказки, ну, как мне кажется, с христианским содержанием, которые просто детям рассказывают вот именно о тех христианских ценностях, которые в виде волшебного приключения, о тех христианских ценностях, на которых должна строиться жизнь. Почему нельзя нарушать заповеди, почему нужно быть добрым, почему нужно быть смелым. Это такая серия, которая была названа «Сказки от Рождества до Пасхи», чтобы подчеркнуть ее православный характер. И готовится к выходу буквально уже через неделю книга моя тоже сказочного плана в издательстве «Пешком в историю». Это такое издательство молодое, которое очень активно и добротно работает, прививая детям интерес к истории, мировой истории, и российской, и мировой истории, и раскрывая детям через самые разные способы подачи очень добротные энциклопедии по разным периодам историческим, игры и сказки. И вот такую сказочную историю из времен Юлия Цезаря я написала, и она скоро выйдет. Книга называется «Побег с триумфа Цезаря». Почему я этим заинтересовалась, может показаться немного странным, потому что, ну, во-первых, я очень люблю этот период, и вообще как бы латынь, вообще жизнь Древнего Рима, в ней много поучительного, очень интересного. Но в то же время мне было интересно понять, какой была психология людей до христианский период, ведь Христос еще не явился. И поэтому в этой сказке я старалась не просто увлечь детей какими-то интересностями, которые, конечно, там тоже есть, вот быта, особенности, так сказать, государственного устройства Древнего Рима, это все очень интересно, а попытаться исследовать психологию, откуда появляется доброта, что такое милосердие. Очень интересный прием издательство применяет. Прошлое путешествует два мышонка. Животные ближе к детям, они всюду есть, они всегда, действительно, мыши всегда везде были. И под столом у Юлии Цезаря они могли шмыгать под столом у Цицерона и всех любых великих людей. И вот дети, подружившись с этими мышами, они их понимают, они спасают мальчика, который предназначен убить во время триумфа, как это было принято у древних римлян, и введен так же, как персонаж, молодой, еще не ставший великим поэтом, Гораций. Он юноша, но уже это очень мне симпатичная глубокая личность, потому что у него многие такие черты нравственные, которые потом стали, так сказать, нормой, именно независимость суждений, какое-то благоразумие. И, кстати, вот тоже там построено на крылатых выражениях, которые мы, не зная, что это Горацию, употребляем ежедневно. Например, «бег времени», «время бежит». Это сказал когда-то Гораций. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Это тоже. То есть вот такие вот вещи, которые заставляют ребенка не только интересоваться внешним миром, который столь интересно, так сказать, богато, изобретательно устроен по Божьему промыслу, но в то же время и задуматься, а что мы вносим в этот мир. И вот я попыталась в этой сказочной истории с приключениями дать именно понятие о милосердии, о том, что люди, объединившись ради доброты, милосердия друг к другу, могут достичь многого, даже в, казалось бы, совершенно неразрешимой ситуации.
Спасибо, дорогая Екатерина Игоревна. Я надеюсь, что наши слушатели оценят и ваш такой душевный тон, который все время звучит здесь в передачах на радио «Радонеж», и пожелают вам дальнейших творческих успехов, чтобы новые книги радовали всех нас. И это очень приятно еще особенно потому, что перо в надежных руках. Я имею в виду, что вы человек не только творчески одаренный, вы и мастер, который может излагать свои мысли так, как это требуется законом жанра. Вы лауреат премии «Просвещение через книгу». Сегодня, когда я часто думаю об этом названии, даже «Просвещение через книгу», удивляюсь, что настоящая литература, в буквальном смысле слова, в настоящее время во многом попирается ногами современных наших соотечественников даже. Около магазина «Библиоглобус» огромная выкладка прямо на асфальте. Библиофилы выкладывают удивительные книги, которые часто являются просто незамеченными. Это те книги, которых не встретишь в самом магазине на полках. Почему так произошло? Почему мы не просвещаемся через настоящие книги, а уделяем больше времени пестрым обложкам, ничтожным совершенно текстам? И проходит главное, наверное, проходит наша жизнь в пустоте, минуя смыслы, содержание. И мы обесценили и сам этот термин «просвещение». О чем идет речь? Просвещение светом Христа, светом божественным. Поэтому каждый автор, каждый писатель, я думаю, причастен к этому божественному свету и должен удерживаться на той высоте, которая для этого требуется.
Ну, тут, конечно, очень много было сделано недослуженных похвал, потому что все-таки, ну, мы сами понимаем, что писатель пишет, если ему что-то удается, то это по Божьей воле удается. А здесь, как бы, и помощь святителя Луки во время подготовки в этой книге я тоже вот лично ощущала. И нужно сказать, что когда возникла идея сделать по передачам Радонежа книгу о святителе Луке, то несколько издательств претендовали на то, чтобы она вышла у них. Я выбрала издательство «Дар» как наиболее профессиональное, по моим представлениям, надежное. Поэтому мне кажется, что книга, она появится на полках тех самых магазинов и, надеюсь, сможет успешно конкурировать с другими направлениями, которые действительно порой отвлекают наш ум от главного. Ну и хотелось бы продолжить эту тему. Я надеюсь, что мне удастся продолжить и что-то еще новое сказать в этом же направлении.
Большое спасибо. Мы надеемся на новые встречи в студии «Радио Радонеж» и ждем вас снова в эфире.
Спасибо.